Здравствуйте, я Дарья Платонова. И сегодня в рамках программы «Наша точка зрения» мы предлагаем взгляд нашей редакционной коллеги на важные события этой недели. Власти Узбекистана официально подтвердили смерть Ислама Каримова. Что теперь ждет Узбекистан? Второй восточно-экономический форум начал работу во Владивостоке. В эти дни, как ожидается, представители бизнеса и власти заключат соглашение на общую сумму 1,6 триллиона рублей. Сегодня в состав нашей редколлегии вошли главный редактор телеканала «Царьград» Александр Дугин, ведущая программы «Наша страна» Елена Горенко и ведущий программы «Русский ответ» Андрей Афанасьев.
Добрый вечер, Даша.
И начинаем нашу программу с экстренного сообщения. Несколько минут назад агентство «Интерфакс» сообщило о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Мы подготовили материал о личности Ислама Каримова, его политике и идеологии. Предлагаю посмотреть.
Череда слухов, связанных с состоянием здоровья Ислама Каримова, началась в минувший понедельник с публикации в Инстаграме дочери главы Узбекистана. Лола Каримова сообщала, что ее отец перенес кровоизлияние в мозг и находится в реанимации. Оппозиционное информационное агентство «Фергана.ру» первым стало тиражировать слухи о смерти Каримова, ссылаясь на официальные источники. Москва заявила, что не обладает информацией о кончине главы Узбекистана. Источник в аппарате президента республики заявил, что состояние Каримова стабильно, и только сегодня Кабмин опубликовал официальное заявление о том, что президент Узбекистана находится в критическом состоянии. Сообщение о смерти неизменного лидера будет означать начало абсолютно новой истории для страны и неминуемо вызовет жесточайшую клановую борьбу за власть, считают политологи. Местные криминальные структуры могут инспирировать даже массовые погромы и чистки на верхах. Ситуация может обостриться и на границах Узбекистана. Аналитики утверждают, что после прихода новой власти страну ждет смута.
Для Узбекистана он все-таки сыграл большую, я бы сказал, положительную роль. В каком смысле? Все-таки Узбекистан удалось удержать в стабильном положении. Удалось избежать то, что было в том же Таджикистане, гражданская война. Да, несмотря, конечно, на вот ферганские события, но в целом он страну удержал на таком довольно приличном уровне.
Ислам Каримов занимает президентское кресло страны уже на протяжении четверти века. Он первый и единственный президент республики с момента обретения страной независимости в 1991 году. В 1995 через референдум президентские полномочия Каримова были продлены на 5 лет. В январе 2000-го избирается президентом на второй срок с результатом почти в 92% голосов. Национальный референдум 27 февраля 2002 года продлил президентские полномочия с 5 до 7 лет. Каримов – один из рекордсменов по нахождению у власти среди лидеров постсоветских стран. Узбекистан и Казахстан – единственные республики в бывшем СССР, где главное лицо не менялось со времени получения независимости. Сегодня остро стоит вопрос, насколько сменивший его человек сможет и дальше удерживать клановую борьбу. Из наиболее вероятных преемников рассматривается кандидатура его дочери Лолы Каримовой, премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзяева, а также непубличного и малозаметного председателя Сената Нигматилы Юлдашева, который в прошлом занимал пост заместителя генпрокурора страны. Однако аналитики с осторожностью предсказывают развитие событий в столь непростом государстве, как Узбекистан. Анна Вавилова, телеканал «Царьград».
Александр Гелевич, вопрос к вам. Что ждать дальше? Будет ли период гражданской войны в Узбекистане и конец стабильности в регионе?
В первую очередь, надо выразить соболезнования в связи со смертью этого крупного политического лидера евразийского пространства, его семье, всему узбекскому народу. Но, в принципе, ощущение очень тревожное, потому что в свое время наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что конец СССР был колоссальной геополитической катастрофой. Мы до сих пор не понимаем, насколько колоссальная эта катастрофа была. Потому что в реальности никаких государств, таких как Украина, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан...
Грузия.
Грузия, может быть, исторически мелко существует, но в этих границ точно не существовало. И поэтому, когда государство СССР, единая большая Россия, распалось, сразу же 17 народов, 17 территорий, населенных множеством разных народов, с разными историческими традициями, с разными ориентациями, с разными социальными и экономическими моделями, они были вынуждены немедленно, экстренным образом строить свое государство. На самом деле не получилось ни у кого. Но те, кто пошел по пути так называемой демократии, их не удалось сохранить и территориальной целостности, потому что сразу же, как в Грузии, например, или в Украине, началась чехарда лидеров, гражданские войны и территориальный распад, либо там, где старая советская, именно советская модель с тоталитарно-националистическим таким компонентом сохранилась, вот авторитарная именно модель, там удалось хотя бы сохранить территориальную целостность. Насколько? Это вопрос не только к Узбекистану, это вопрос и к Казахстану, это вопрос, кстати, к Таджикистану, потому что эти народы не хотели иметь своего государства. Они не знают, что делать с этой независимостью. Они не знают, какое общество и государство, какую модель им принять. У них нет совершенно никакого исторического желания двигаться в будущее со своими суверенными государствами. И мы обрекли их на то, чтобы они, тем не менее, отбросив их от «Единой России», создавали это государство, и фактически Каримов, который тяжеловес, и правильно говорят, он удержал Узбекистан, он сумел сохранить территориальную целостность, он сумел вывести из-под контроля исламистских группировок события в Андижане, когда он вовремя понял, что наличие американской военной базы, это значит ИГИЛ внутри самого Узбекистана. Поэтому он сумел сделать разворот от Запада и от демократии, которая разрушительна для таких стран, но сумел оставить своим наследникам единый Узбекистан. Но никакой политической платформы, никакой идеологии, никакой элиты, никакой образовательной парадигмы, никакой идеи Каримов Узбекистану не оставил. И это очень страшно. Потому что сейчас, может быть, все то, что держалось лично на нем, как все держится в Казахстане, только на Назарбаеве, только. Потому что шаг в сторону от Каримова или Назарбаева, или Рахмонова, и конец. Вот в Киргизии там попытались сделать шаг от Акаева, и в результате практически страна превратилась в полную развалину. И сейчас там только американцев не хватало, или гюленовцев, которые в Киргизстане правят. Поэтому фактически это очень трагичная вещь. И потому что умер человек, и потому что Узбекистан ожидает очень трудные времена.
Александр Гелевич, а вы упомянули исламистский фактор. Насколько он силен в Узбекистане?
На самом деле, пока был Каримов, он был незаметен. Вот сейчас мы по-настоящему никакие замеры представить себе невозможно. Но когда события в Андижане начались, там же были исламистские восстания. Там есть Хизб-ут-Тахрир, там есть радикальные ваххабитские движения.
Кто их поддерживает?
Их поддерживают, во-первых, люди, там действительно нищета. Узбекистан — это одно из самых неудавшихся государств на постсоветском пространстве, failed state. Там жить-то невозможно, на самом деле, в этой стране. Поэтому у нас такое большое количество. Первые по количеству гастарбайтеров в России — узбеки. Потому что оттуда просто люди бегают.
В 2013 году ВВП все Узбекистана составило 12% за счет того, что гастарбайтеры отчисляли, перечисляли деньги, переводили на родину.
Это собственно официальные еще цифры. Да, тут надо понимать, что огромное количество денежных средств, денежных потоков в бывшей Советской Республике — это серые и черные деньги.
И у нас, кстати, вот часто я заметил в бытовом тоже разговоре, обычно говорят таджики, ну, когда имеют в виду выходцев из Центральной Азии. На самом деле подавляющее большинство тех, кого называют таджиками, узбеки. Таджики — это индоевропейский народ, иранский народ, узбеки — тюркский. Ну, конечно, там тоже много в этногенезе иранских там элементов, но в любом случае узбеки составляют подавляющее большинство диаспоры и в том числе нелегальной иммиграции на территории России. Соответственно, это действительно для них не о хорошей жизни эти люди здесь. Просто надо тоже понимать, что они бегут от чудовищных условий. И исламисты на этом играют. Сейчас, вот увы, мы сможем ответить на ваш вопрос, Дарья, более предметно. Через некоторое время мы увидим, насколько они там сильны, увы. Потому что Каримов сумел закатать их в асфальт. Просто не позволил ни демократии, ни западных американских стратегий. Но на самом деле они там есть. И, конечно, пользуясь нищетой и экономическими проблемами, они, безусловно, создали свое подполье.
То есть большая ошибка Каримова в том, что он не оставил наследника, потому что, как мы знаем, Узбекистан — это клановое государство, и, соответственно, тот человек, которого бы он оставил, он более-менее сдерживал бы все то, что происходит. Но это смотрите, как интересно. Как правило, когда преемника не остается, сила на стороне того, у кого оружие, у кого армия. То есть, получается, надо рассматривать предполагаемого преемника именно в этом направлении?
Может быть и так, может быть в политике. Ведь смотрите, на самом деле, для того, чтобы... Есть такой закон, мы, по-моему, несколько раз говорили на это, что территориальная целостность любого постсоветского государства обеспечивается с Россией. Есть один способ сохранить Узбекистан. Это немедленно интенсифицировать связи с Россией. Вот Москва может спасти ситуацию. Это не говорю, что это просто. Не говорю, что это легко, что одной кнопкой. Но оружие здесь тоже не решит все, потому что там такое большое количество противоречий, которые сейчас начнут оттаивать, что просто одной силой каких-то вооруженных формирований ничего не решить. Вот в Таджикистане силы были военные почти равны, а выиграли те, которые... ориентировались на Москву.
Если вот использовать как раз аналогию медицинскую, если угодно, то вот смерть Каримова — это падение резкое иммунитета. Да. И когда падает иммунитет, в организме вся зараза, все вирусы тут же проявляются.
Не только страны.
И все вылезет сейчас наружу. И Россия — это тот антибиотик, который этот упавший иммунитет и единственный возможный антибиотик сможет восстановить и вот эту всю эту заразу заглушить. Иначе действительно распад, и мы прекрасно знаем.
Точно, кто мы? Мы врачи.
Да.
Мы врачи постсоветского пространства. Мы способны вылечить, и мы не убийцы, мы не палачи. Мы
врачи. И наше лекарство — идеология. Евразийская идеология.
Наше лекарство и идеология, и ядерное оружие.
Мы приходим, когда нас зовут. Сами мы никогда не лезем, потому что мы ждем, пока пациент попросит о помощи.
Скорой
Но
помощи.
Если мы не приходим...
Пациент умирает.
Но, тем не менее, нам осталось ждать совсем недолго, потому что, как мы знаем, в Узбекистане это было такое классическое советское, постсоветское государство. А, как мы знаем, процессию похорон обычно возглавляет лидер страны в этот момент. Поэтому преемник, скорее всего, должен идти.
Возможно, его дочь Лола Каримова.
Может быть, но сможет ли женщина управлять такой, в общем, разъяренной исламской... по сути, по своей культуре, страной, без внятной идеологии, без политики. Может, все может быть, на самом деле, но и клановое, поскольку Каримов будет сейчас мифом, вот, кстати, очень важно, потому что при нем государство не распалось. И, на самом деле, если сейчас узбеки, вот, вменяемые, они задумаются о том, что им вообще предстоит, то они увидят, что это практически почти божье чудо, что это государство не распалось, и Каримов может восприниматься как некий посланник, потому что сохранить в этих условиях после этой геополитической взрыва...
Аутентичность,
да, сохранить никого. Да, и сохранить хотя бы территориальный суверенитет, выдержать проблемы. Там же проблема у узбеков и с казахами, и с киргизами, и с таджиками. Все нас, и с исламистскими, там близкие в Афганистан там рядом. То есть на самом деле со всех сторон у них проблемы и отсутствие какой-то серьезной энергетической базы, в отличие от богатого нефтью Казахстана. У узбеков гораздо меньше природных.
Александр Ильич, вот у нас есть как раз очень интересный материал. Узбекистан, на самом деле, это одна из самых богатых стран в Средней Азии. Я предлагаю посмотреть наш материал.
Чем она богата?
Людскими ресурсами.
Это правда.
Во-первых, Узбекистан граничит с Киргизией.
Даша, интересный момент по поводу того, что вы сказали про богатейшую страну. В апреле, когда Каримов приезжал в Москву, Владимир Путин простил ему многомиллионный долг. Огромный, 800, по-моему, с чем-то. Так что...
Алена, у нас есть вот срочная информация, только буквально сейчас получили. Интерфакс аннулировала сообщение о смерти Каримова. Сайт правительства Узбекистана не работает. Коллеги, что, мы находимся в информационной войне? Какие-то информационные вбросы?
Мы даже стали в определенном роде жертвой сейчас этой информационной войны, потому что источники были проверены, и сейчас наши тоже зрители, коллеги могут посмотреть любой сайт, зайти, они еще не убрали, точно абсолютно информацию, да. И это делается для чего? Для того, чтобы дестабилизировать обстановку, раз. И два, для того, чтобы попытаться в этой мутной воде поймать
провести какую-то тайную операцию.
Да, или провести какую-то операцию.
Но, на самом деле, они же планировали как? Пока кланы не договорятся, кто будет преемником, информацию не давать. Поэтому мы не знаем, что было с Исламом Каримовым с понедельника. Мы не знаем, в каком он состоянии. Поэтому ждем.
Это свидетельство о огромной, напряженной геополитической войне внутри Узбекистана. То, что Каримов умер, это, скорее всего, факт. И это факт, может быть, не сейчас, а еще там уже какое-то время назад. Но действительно, объявление о его смерти официальное должно сопровождаться, как мы точно совершенно говорим, выбором преемника. Вдруг, может, они выбрали уже, дали информацию, потом назад. Это очень напряженная тема. И здесь, кстати, хочу обратить внимание, что такое вот современные информационные войны. Информационные войны, мне рассказывали в Сирии, как они проходят. Например, до того, как еще началась настоящая война полноценная в Сирии, гражданская, показывали Аль-Джазира, как в Алеппо собирается толпа протестующих. Просто площадь Алеппо протестующие. И люди из Алеппо, жители, выходили посмотреть, что там. И не видели ничего. Но через некоторое время... пришедших посмотреть было настолько много, что площадь была заполнена. И вот эту заполненную после этой дезинформации площадь уже транслировали, да, как вот, пожалуйста, мы же вам говорили, возмущенную толпу в Алеппо. Соответственно, здесь подобными, конечно, здесь нет дыма без огня, явно состояние критическое, либо Каримов уже умер, но даже не в этом дело. Речь идет о том, как информационное поле используется для решения тех или иных геополитических процессов, и как сквозь это вброс информации, потом опровержение, потом опять подтверждение, кто-то решает свои задачи. На самом деле, это очень серьезная вещь.
Вопрос с преемником тоже будет очень важен, потому что все-таки он был человек пожилый. Он пожилой человек, там, 78 лет. Плюс инсульт в этом возрасте, его дееспособность после того, как, если он жив, он, там, не знаю, будет еще какое-то время здравствовать, она тоже будет под сомнением. Поэтому тот, кто возглавит Узбекистан, это вот информация очень важная для последних дней.
Понимаете, вот на этом примере мы понимаем, что происходит с постсоветским пространством. На самом деле с ним происходит колоссальная катастрофа. Катастрофа во всех смыслах. Ни у одной страны, включая на самом деле и у нас, нет внятной стратегии, что делать с постсоветским пространством. И здесь, на мой взгляд, очень важно пояснить, что практически суверенитет свой Узбекистан, особенно после Каримова, сохранить без Москвы не может. Просто не может, и все. Строго говоря, как и Россия сама по себе не может быть полноценно суверенной, если она не объединит вокруг себя бывшие республики Советского Союза или бывшие части Российской империи. Вот это должно быть императивом. Не только как выгодно, невыгодно пришли к этому условию, не пришли те политики, одни политики согласны с этим, другие нет. Это должно быть абсолютной истиной. То есть у нас должна быть единая повестка дня в России, доминирующая абсолютно евразийская интеграция. Об этом много раз говорил наш президент. Но, тем не менее, президент-то говорит, а чиновники действуют по-своему. Есть еще и шестая колонна, есть агенты влияния, которые эту волю пытаются расслабить, рассосредоточить. Но такие же евразийские интеграционные модели должны быть в каждом постсоветском пространстве. Это гарант, на самом деле, наличия в Узбекистане евразийской партии или евразийской структуры, военно-политической или духовной, идеологической, какой угодно, это гарант существования самого Узбекистана или самого Казахстана. Вот в Казахстане, конечно, ситуация такая, что Назарбаев говорит, я евразиец, и Казахстан евразийский, и все там хорошо. Но стоит что-то, не дай бог, тоже пожилой человек, Нурсултан Абишевич, и все, и конец, там он один евразиец, там, один. Я боюсь, что и у нас тоже президент единственный евразиец, а все остальное, как бог на душу положит. Пока Путин в Евразии, все евразийцы, как, и точно так же, как и Назарбаев. Каримов был в каком-то смысле евразийцем, ориентировался на Россию.
До какого-то момента...
Там еще очень важно то, что отношения с Узбекистаном в последние 2,5 десятилетия, они были разные.
Да, и одно они время, заходили в ГУАМ.
Да, одно время, да, было
ГУАМ. И вышли в 2005-м.
ГУАМ – это группа стран наименее дружелюбных по отношению к Москве.
То есть откровенно враждебных.
Да, да. И потом со временем ситуация стала изменяться, и наметился как раз вот этот переворот в отношениях с Москвой в середине прошлого десятилетия, когда Андижан, Владимир Путин...
Как раз события в Андижане.
Да, когда Владимир Путин тоже в полной мере начал работу над восстановлением нашего, в первую очередь, международного суверенитета, и одновременно, видимо, в Ташкенте этот сигнал вовремя считали и поняли. Это тут надо отдать должное
Каримову.
Да, Каримову, как человеку, способному анализировать и просчитывать на многие-многие годы вперед. Именно в этот момент, то есть 10 лет назад, 15 лет спустя развала Советского Союза, уже произошел этот определенный переход. И сейчас очень важно понимать, насколько Москва как центр способна обеспечить центростремительную силу, и насколько Узбекистан готов тоже стремиться к этому своему естественному евразийскому центру.
Коллеги, ну вот меня все поражает подача новостей. То Каримов умер, то он не умер. У нас есть интересная подборка. Мы внимательно следили в течение всей недели о том, как развивается здоровье Ислама Каримова. Я предлагаю посмотреть материал, который подготовил наш обозреватель Ангелина Кареткина. Ангелин, вам слово.
Спасибо, Дарья. Ну, сейчас я еще раз хочу показать опровержение сообщения о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Как сообщает Интерфакс, эта новость вышла в результате технического сбоя. Информационное агентство приносит извинения на протяжении недели. Хочу отметить, что СМИ давали противоречивую информацию. Оппозиционные СМИ первыми стали публиковать сообщения о смерти Каримова. Агентство Фергана еще 29 августа сообщила, что президент Узбекистана скончался на 79-м году жизни от кровоизлияния в мозг. В этот же день дочь Ислама Каримова, Лола, дала опровержение на своей странице в Фейсбуке. Она написала буквально следующее, цитата. По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром, он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. Дочь Каримова написала это во избежание, как она выразилась, кривотолков. Позже, 31 августа, она заявила о возможном выздоровлении главы Узбекистана. Цитата. «Я уверена, что это огромная сила добра, исходящая из самой глубины ваших сердец, помогает в его исцелении». Так обратилась Каримова к своим соотечественникам в Фейсбуке. На следующий день, 1 сентября, Фергана публикует фотографии строительства усыпальницы для Ислама Каримова на кладбище в Самарканде и пишет, что похороны Ислама Каримова пройдут в Самарканде 3 сентября. 2 сентября агентство Reuters заявило со ссылкой на дипломатические источники, что президент Узбекистана Каримов умер. И еще сегодня утром, а потом и днем, СМИ писали, что источники в правительстве Узбекистана воздерживаются от комментариев. Дарья.
Благодарю вас, Ангелин. Александр Гельевич, к вам вопрос. А может ли вообще новость такого характера изменить политическую судьбу страны? Новость о смерти?
Конечно. То, что происходит сейчас в Узбекистане, это называется политологическим термином «эрнстфаль» — чрезвычайное положение. Когда суверенитет не дают или не наследуют, а берут. И тот является суверенным, кто принимает решение в условиях чрезвычайного положения. Поэтому это очень конкретная дезинформация. Эта война имеет очень серьезный информационный смысл. Умер или не умер, еще умер или когда его будут хоронить. Потому что в этой ситуации, сейчас, именно в этой запутанной ситуации, и объявит себя тот, кто возьмет на себя, узурпирует, либо унаследует, либо заявит претензию власть. А власть в такой стране, как Узбекистан, огромная страна, действительно в ней есть серьезный потенциал. Другое, что он как-то очень, на мой взгляд, не очень рационально используется, но это вещь серьезная. А потом власть — это та стихия, которая важнее любых денег. Потому что власть на деньги разменять легко, а никаких денег недостаточно для того, чтобы получить власть. Это совершенно параллельная вещь. И сейчас это напряжение, чрезвычайная ситуация, оно нагнетается постоянно опровергаемой информацией. За это время, я думаю, в Узбекистане, в центре, в Ташкенте, идет самая серьезная, самая страшная борьба за власть.
Это похоже, может быть, даже на ситуацию с Турцией, когда, помните, была информация о перевороте, и в первые часы не было информации про американский это переворот или про турецкий. То есть
может быть, это чрезвычайно.
Появились данные о том, что Эрдоган убит, о том, что Эрдоган задержан. Это тоже было. Причем это шло в, что называется, основных западных СМИ.
Да в ТАССе были тоже такие информации.
Да и ТАССа тоже. Они брали откуда? Из западных СМИ. Коллеги-то далеко не всегда ищут дополнительные источники информации.
Я не знаю, насколько уместно, вот, Андрей, как историк, когда Сталин был в критическом состоянии, там было непонятно. Врачи говорили, что все плохо, но тем не менее все его ближайшее окружение стояли и не могли принять решение. То есть никто не мог взять на себя ответственность.
Мы до сих пор точно не знаем обстоятельства смерти Сталина доподлинно. И, конечно, да, смерть Сталина — это на открытые источники в таких вопросах лучше, как мне кажется, не ориентироваться.
Вот посмотрите, интересная вещь. О ком мы говорим? Мы говорим сейчас о дочери Каримова. Когда мы говорим о Северной Корее, как коммунистической идее, мы говорим о плеяде Иров, да. Который там уже третий. Но когда мы говорим об Америке, мы говорим опять о клане Клинтонов и Буш. Буш старший, Буш средний, Буш совсем младший. Когда мы говорим о Франции, мы говорим о Жан-Мари Лю Пен и Марин Лю Пен, и уже о Марион Лю Пен. Это означает следующее.
Поколение, политические поколения.
На самом, не только это политические заразно? Поколения. Это означает очень важную вещь, что на самом деле и монархические, и коммунистические, и либеральные, и демократические модели преемственности власти второстепенны перед старым таким архаическим способом династической передачи власти. Коммунистическая система – династия, либеральная – династия, демократическая – династия, а авторитарная – тем более династия. Поэтому на самом деле люди как бы сужают свое воображение. Они же больше не мыслят политическими программами, идеями. Партиям не верят, каким-то отдельным лидерам, которые бьют себе в грудь, абсолютно не верят. И сейчас, по сути дела, единственный преемник — это как бы родственник. Если есть родственник, обоих полов, там, мужского, женского, лишь бы был родственник, жена Клинтона.
Носитель идентичности политической.
Тоже в Аргентине.
Да, 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 да. На самом деле, вот это интересное явление. Во всем мире, независимо от политической организации, люди просто считают, что факт, что страна не распадается, все просто счастливы. Может быть, если при отце не распадется, может, при дочери не распадется, и при внуке, там, и при внучке.
Но хочется на что-то опереться, это же нормально.
Это нормально, но это с точки зрения политологии, это слабоумие. Просто мы, все наши общества, коммунистические в Корее, либерально-демократические в Америке, на постсоветском пространстве, мы постепенно впадаем в слабоумие. То есть мы считаем, что политические идеи не значат ничего, и только единственная биологическая близость, самая близкая и понятная, там мама, папа, внук, сын там, и так далее. И мы еще говорим, что мы как-то ушли от архаики. Это почти такая эпоха рабовладельческо-архаического, такого пещерного общества воспроизводится.
Смена власти в любой стране несет в себе определенные риски, это очевидно. Но политологи уверены, слабый Узбекистан никому не нужен. Лидеры и региональных стран, и мировых сверхдержав выступают за стабильный Узбекистан. Остается надеяться, что резкого негативного развития ситуации мы наблюдать не будем. Смотрите продолжение программы «Наша точка зрения» сразу после выпуска новостей.
На полях Восточного экономического форума, который стартовал сегодня во Владивостоке, Владимир Путин обсуждал с японским премьер-министром Синдзо Абе курильскую проблему. Накануне переговоров территориальный спор Москвы и Токио по поводу островов российский президент прокомментировал в интервью международному агентству Bloomberg. Отвечая на вопрос журналиста, Владимир Путин заявил, что наша страна не собирается торговать своими территориями и не отдаст острова в обмен на экономическое сотрудничество со стороны Токио. При этом президент отметил, что проблема заключения мирного договора с Японией ключевая, и нашей стране хотелось бы ее решить. Российский лидер напомнил, что еще в 1956 году СССР и Япония заключили соглашение по Курилам, которое было ратифицировано обеими сторонами. Однако позже Япония отказалась выполнять договоренности. Сейчас по инициативе Токио переговоры возобновлены. Одна из важных тем на экономическом форуме во Владивостоке – охрана природы и экология. Свой вклад бизнесмены и политики вносят не только сидя за столами в деловых костюмах. Еще перед началом дискуссии на живописном острове Русский прошел благотворительный забег в защиту амурских тигров и дальневосточных леопардов. 600 участникам предлагались на выбор две дистанции – 1 или 5 километров. Как раз второй вариант выбрал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После забега он отметил, что подобные спортивные мероприятия – очень хорошая инициатива, потому что они объединяют людей и привлекают их внимание к экологическим проблемам. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью главы МЧС по Приморскому краю. Несчастный случай произошел, когда Олег Федюра ехал в служебном КАМАЗе на помощь в пострадавший от тайфуна населенный пункт. При пересечении реки Павловка, вышедший из берегов, КАМАЗ со спасателями ушел в воду. Олег Федюра помогал выбраться своим коллегам из тонущей машины. Ему удалось спасти всех своих подчиненных, это 8 человек. При этом сам он выбраться из машины не успел. Ситуация в Приморье остается крайне сложной. Общее количество затопленных домов возросло до 2500. Гидрометцентр предупреждает о новой волне паводка. Сразу 2 взрыва прогремели на северо-западе Пакистана. Погибли 12 человек, более 50 получили ранения. У входа в здание суда в окрестностях Пешавара террорист бросил в толпу людей гранату, а затем привел в действие поезд смертника. Полиция ищет возможных сообщников. В это же время в городе было совершено еще одно нападение на местную христианскую общину. Погиб 1 человек, 3 получили ранения. За эту атаку взяли на себя ответственность боевики группировки Джамат-уль-Ахрар, подконтрольной Талибану.
Мы продолжаем. В эфире телеканала «Царьград», программа «Наша точка зрения». Сегодня мы представляем вашему вниманию важные события недели в формате редакционной коллегии. Напомню, в нашей студии главный редактор телеканала «Царьград» Александр Дугин, ведущий программы «Русский ответ» Андрей Афанасьев и ведущая программы «Наша страна» Елена Горенко. Во Владивостоке завершился первый день работы Восточного экономического форума. Это крупнейший бизнес-саммит в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его промежуточные итоги посмотрим в материале Ивана Колесникова.
В ночь на 2 сентября Вашингтон объявляет о дополнительных санкциях в отношении России. В списке более 100 компаний и 17 персоналей. Кольцо блокады над нашей страной сжимается все туже. Вопреки этому здравому, в кавычках, американскому смыслу, спустя всего несколько часов делегации из 32 стран мира, в том числе и США, всего 2500 участников собираются на Восточном экономическом форуме. Сотни иностранных и российских компаний, среди которых флагманы бизнеса.
На первом Восточном экономическом форуме было подписано 92 соглашения на общую сумму 1,8 триллионов рублей. Из них 1 триллион 116 миллиардов уже сегодня стали заключенными контрактами. Более контракты на сумму более 600 миллиардов прошли стадию проектирования, находятся на этапе строительно-монтажных работ.
В этом году российские чиновники ставят планку в 1,6 триллиона рублей. И это только нижняя планка. Бизнес продолжает вести переговоры во Владивостоке. Владимир Путин сегодня провел двустороннюю встречу с японским премьером. Предстоит общение с президентом Южной Кореи. Центральным же событием мероприятия станет пленарное заседание с участием всех 3 лидеров. Форум – это еще одно мероприятие, призванное снять ограничения и сделать свободное экономическое пространство от Атлантики до Тихого океана. Россия не один год говорит – это не утопия. И очень многие в Европе разделяют эту идею и готовы притворять ее в жизнь.
Друзья, позвольте помечтать. Мне бы хотелось видеть большую Евразию как территорию, где свободно и в условиях безопасности перемещаются люди, деньги, товары и услуги, в том числе банковские.
Интересуется ли западный бизнес, европейский бизнес на создание такого единого экономического пространства от Владивостока до Лиссабона? бизнес Европейского Союза, мне кажется, очень интересуется. Потому что что случилось в последние годы? Только в прошлом году было падение экспорта из Европейского Союза в Россию 30%.
Словно в подтверждение этих слов, на встрече с бизнесменами Владимир Путин узнает, что экспорт популярного в Китае российского мороженого почему-то ограничен. Путин, которому через несколько дней предстоит встреча с лидером КНР, обещает лично привезти Си Цзиньпиню наше лакомство.
Или по поводу запрета на вывоз мороженого, как будто это национальное достояние, культурная ценность. Первый раз об этом слышу. Буду, когда теперь ездить, то председателю ИСИ буду привозить с собой мороженое, если так сложно его добыть, как особый подарок.
Сквозь блокаду в изолированную Россию прорвались и журналисты Блумберга. Корреспондента влиятельного издания интересует, не означает ли встреча российского президента и японского премьера сделки по Курильским островам.
Мы не торгуем территориями. Хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой. И нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы. У нас еще в 1956 году был подписан договор, и на удивление, он был ратифицирован и Верховным Советом СССР, и японским парламентом. Но затем японская сторона его отказалась выполнять. Но затем и Советский Союз как бы свел тоже на нет все договоренности в рамках этого договора.
Не отдавать, а развивать. Во Владивостоке представлены все 9 регионов ДФО. Их экономический и социальный рост – один из приоритетов форума. Западные и восточные соседи готовы инвестировать, а российскому Востоку есть что предложить. Энергетика, добыча полезных ископаемых, рыбная отрасль, сельское хозяйство, туризм, инфраструктурные проекты.
Для нас очень важно, что мы с момента первого форума продвинулись в таком хорошем взаимном проекте, как транспортные коридоры из северо-востока Китая к морским портам Приморья, Приморье-1 и Приморье-2, так называемые проекты. Для нас очень важно, что мы перешли уже к их практическому конструированию.
Экватор пройден. За первый день работы уже подписано соглашение на сумму свыше 3 000 000 000 рублей. 3 сентября можно будет подводить итоги всей огромной и кропотливой работы. Иван Колесников, Юрий Пронько, Роман Волицкий, Сергей Краснов, Царьград.
Александр Гельевич, а каково значение таких форумов?
Ну, оно на самом деле само по себе событие довольно обычное. Другое дело, что если мы посмотрим, о чем говорится на этом форуме, то мы увидим, именно в такой более долгой перспективе, мы увидим очень интересную вещь, что строится постепенно континентальная платформа. В то время, когда я привозил в начале 90-х годов, в 92-м году главного теоретика континентального блока Великой Европы от Дублина до Владивостока, Жана Тириара, покойного сейчас, европейского геополитика, тогда это воспринималось как, ну, абсолютная блажь. Он приехал в Россию Ельцина, который хотел двигаться на Запад, который хотел избавиться от лишних территорий, радовалась к тому, что с нами нет узбеков, грузин, украинцев и так далее. И уж меньше всего думала о вот этом восточном ориентире. Даже тогда губернатор Назаратенко говорил о том, что он рассматривает перспективу того, чтобы стать новым штатом США. Это мы сейчас не помним, начало 90-х годов. Все разлеталось. И вот приезжает европеец, с которым мы делаем конференцию о великой евразийской империи от Дублина до Владивостока, где говорим о необходимости континентальной интеграции, о важности геополитики, о важности оси Берлин-Москва-Токио, которая объединяет, да, именно континентальный блок Хаусхофера, Европу, Евразию и Японию. Вот это как бы вечная, перманентная ось континентального мира, интеграции Евразии, ну, конечно, смотрят на нас тогда, на всех, кто принимали участие, как абсолютно сумасшедших, потому что это было настолько против течения. И вот проходит там 20 с лишним лет, 25 лет уже. И вот мы видим, что эти же самые идеи, Европа от Лиссабона до Владивостока, преодоление конфликта между Россией и Японией, интеграционные проекты, с участием в том числе, как мы видели в сюжете, западных бизнесменов, политиков, журналистов, вот оно реализуется. Вот это медленный ход истории идей. То есть, на самом деле, Евразия должна быть интегрирована. Должна быть континентальная масса объединена единым социально-экономическим, геополитическим блоком. Мы должны помириться с Японией, и мы должны не через острова, как сейчас об этом, наконец-то я впервые услышал от японского премьера, что острова второстепенны, мир с Россией, союз с Россией, сотрудничество с Россией первостепенно. Но готовилось это, зрело это, если угодно, десятилетиями, а то и дольше.
Александр Ильич, ну это же традиционный пример, когда тебе мама в 15 лет говорит, надень шапку, в мороз у тебя будет гайморит. Ты говоришь, нет, зачем же, я сделаю все сама, у тебя гайморит, ты болеешь, но через 20 лет ты говоришь... Нам надо надеть шапку на улице.
Тогда же надо было одеть.
И это абсолютно
тогда
нормально, потому что ты к этому пришел сам.
Надо было одеть, точно. То есть еще это вот дети, вы знаете, сложное. Когда их одеваешь, особенно маленьких, они стараются руку сознательно вставить мимо рукава. Это, я поначалу думал, что это случайно, а потом понял, что это стратегия. Совершенно сознательно. Потому что это, во-первых, это игра для них. Это настолько удлиняет процесс собирать на улицу. Вот мне кажется, мы, откладывая евразийскую интеграцию, мы поступаем как действительно... хорошее сравнение.
Может, к этому надо просто прийти. Просто к этому прийти.
Как повзрослеть.
Это дорасти надо.
Или
да.
Кого-нибудь начать пороть. Чтобы вот. У нас быстрее пошел процесс.
У вас нет детей, Андрей, я знаю.
Да, но я бы сказал.
Дело в том, что на самом деле, действительно, может быть, на чужом примере, ну, как бы, учиться только на своем мы способны. Никто не способен. Но, с другой стороны, обратите внимание, как неумолимо двигается логика этих геополитических процессов. Вопреки всему, пусть мы делаем несколько шагов назад, потом вперед. Второй пример, когда мы... лоббировали сближение Москвы и Токио лет 10 уже назад. Я был в Японии, выступал в японском МИДе и говорил, смотрите, они говорили, мы понимаем, что вы хотите, чтобы мы отказались от американского влияния, чтобы установить русское влияние. Я говорю, вы не понимаете самого главного. Мы хотим, чтобы действительно американского влияния не было на Японию, чтобы американцы убрали с Окинавы, но не для того, чтобы расположить нам военные базы. Япония должна быть не американской, но она не должна быть русской, она должна быть японской. И вот тогда людей, которые оказались внимательны к этому предложению, в частности депутата Судзуки, одного его представителя Масара Сата, их просто посадили в тюрьму под надуманными предлогами. Так американцы боялись этого сближения. И вот я вижу сегодня, спустя еще десятилетия, мы видим встречу Путина и Абе, которые именно об этом и говорят. Поэтому вот эта тихоокеанская стратегия России, континентальный блок, который постепенно, с трудом, но на наших глазах формируется, это колоссальное достижение. То есть мы действительно взрослеем, как вы, Алена, правильно.
Вы рады, Александр Ильич?
Вот,
то, что это реализуется сейчас на ваших глазах. То, что вы хотели сделать тогда.
То есть это кто-то хотел сделать еще на 50 лет назад. Есть непрерывность традиции геополитического мышления. Есть люди, которые понимают, например, кто является союзником России, а кто является ее противником, вне зависимости от политической конъюнктуры. Немцы, европейцы, континентальные европейцы, наши союзники, англосаксы, наши противники. Так было в течение всей большой игры, так и есть сейчас. Кто наши союзники? Японцы. Кто нас стремится поссорить с японцами и с немцами? Наши противники англосаксы. Это было абсолютно справедливо 100 лет назад. И самые лучшие русские геополитики об этом говорили. Они призывали внимание наших политических руководителей, тогда царей, к необходимости не заключать антанту, которая кончится плохо. Предупреждали.
Не все читали книжки, Александр Ильич.
Или не те, на самом
или
деле. Вот очень,
или не книжки.
Или не книжки, да. Но на самом деле то же самое в Германии. Хаусхофер, который имел определенное влияние на немецкую политику, он говорил Гитлеру, если вы начнете войну с Россией, лучше сразу покончить с собой. Только Берлин, Москва, Токио. Только вместе с Россией Германия может отстоять свои национальные интересы. Его не послушали, эту книжку не прочитали, к этому голосу не прислушались. Потом миллионы жертв, страшные катастрофы, и все оказалось, Хаусхофер прав, и Савицкий прав, и Трубецкой прав. Те люди, которые оперируют с таким геополитическим, может быть, многовековым а масштабом при определении политики, они оказываются правы. Но какой ценой? Сколько мы платим? Ведь это же реальные жизни. Нет бы просто послушать разумные проекты. Конечно, я рад, но мне кажется, что так можно было бы сократить это время, когда мы рукой попадали мимо рукава и
читали неправильные книги или ничего не читали. Непрочитанные
книги. Коллеги, вот, кстати, мы заметили очень интересную тему. Действительно, сегодня между Россией и Японией существует геополитическая напряженность по территориальному вопросу. Аналитический центр Котеха написал ее так. Давайте послушаем.
Реальная проблема в решении территориального спора с Японией для России – стратегическое сотрудничество этой страны с США, де-факто оккупация. В этих условиях передача островов Японии будет означать де-факто их передачу США, главному геополитическому противнику России.
Александр Гельевич, а вообще возможно, что Япония в какой-то момент присоединится к Евразийскому блоку? Или она уже присоединяется, может быть, вот на этом форуме?
Вы знаете, в Японии как доминирует сухопутная идентичность. Несмотря на то, что это традиционная цивилизация островная, флот там не развивался, они жили полностью в континентальных условиях и сосредоточены на себе. То есть, если говорить о типологии цивилизации, то эта японская цивилизация, она континентальная, так же, как континентальная цивилизация китайская или русская. Они все разные, но они все континентальные, ни одна из них не является морской. Поэтому, естественно, и логично Японии было бы стать частью этого континентального блока, континенталь-блока. Но при этом сильно, как и везде, как, кстати, и в нашей уже гиперконтинентальной стране, чистой Евразии, Хартланд, это мы, сильно проамериканское атлантистское лобби. И оно было
пятая
сильно...
Пятая колонна?
Да, совершенно верно, геополитическая, да, шестая, пятая. Они сильны не только сейчас, после того, как Япония проиграла во Второй мировой войне и просто была оккупирована американцами. А это проамериканское, прозападное, проанглосаксонское лобби существовало и до этого. И в течение всего и 20-го, и 19 века, после революции Мэйзи, фактически, когда Японию принудительно заставили интегрироваться в эту англосаксонскую сферу влияния. Поэтому очень важно, что огромная проблема внутри. Да, японцы — это чисто континентальный народ, да, это чисто континентальное государство, но прозападная, проанглосаксонская, таласократическая, морская элита, сеть влияния не дает японцам быть японцами. Вот в чем проблема. И мы должны быть освободителями Японии от не совсем японцев, которые навязывают им не совсем не японскую стратегию.
Знаете, Александр Ильич, мне кажется, есть рычаг. Это мороженое, о котором говорил в сюжете Иван Колесников. В Японии не допоставляют.
Ну, в Китае точно работает.
Но тем не менее, в Японии мороженого такого точно нет, поэтому можно воздействовать.
Но наше мороженое вообще самое лучшее. Это, по-моему, никто не...
Мне кажется, это надо отдельно рассмотреть. Просто
если оно без ГМО.
Да, если оно без ГМО. А у нас как раз ГМО, и пока еще мы боремся против
него. Мороженое отправлять только в те страны, которые не поддерживают антироссийские санкции.
Конечно.
Мне
Андрей,
кажется, надо прописать.
Да. У вас же сегодня в русском ответе будет как раз обсуждаться тема России и Японии.
Безусловно, мы уделим большую часть программы как раз сегодняшней встрече Владимира Путина и Синдзо Абе. Будем говорить о том, что уже озвучил Александр Гирич, и вообще затронем вопрос того, как мы можем сотрудничать с Японией, потому что это же очень интересная вещь. У нас существуют определенные ложные, кстати, фобии насчет того, что вот будем дружить с Китаем, и у нас Сибирь станет китайской, вот прям все китайцы прибегут, и у нас там поселятся и останутся.
Они готовы инвестировать.
Хотя у нас по документам там 100 тысяч китайцев на территории России проживают в принципе, или там 150. Сейчас уже не могу точные цифры сказать. С японцами вообще даже этой пугалки, этого довода у оппонентов сотрудничества нашего с крупными азиатскими странами не будет, потому что у японцев, в принципе, никогда не было стремления к экспансии, особенно в Сибирь. Они там, во-первых, просто не выживут долго. Вот. А во-вторых, что нам нужно от японцев? От японцев нам нужны технологии. Япония — это сверхтехнологичная страна. Японцам от нас что нужно? Им нужны ресурсы. Я помню замечательный, курьезный рассказ о том, что в советские времена Япония закупала у Советского Союза в огромных количествах боржоми. Минеральную воду.
Зачем?
Как думаете, почему?
У них же есть источники.
Поставлялась в роскошных деревянных ящиках. В Японии дерево считается полудрагоценным материалом, потому что везде камни сплошные, и богатый дом он из дерева, а бедный он из камня. Как у нас, только наоборот. Вот, и они у нас закупали... То есть у нас настолько богатые ресурсы, которых, по большому счету, иногда нам некуда девать, мы это все прекрасно знаем, а у японцев настолько развитая технология, что этот симбиоз позволит и японцам выйти на качественно новый уровень, и нам. И при этом ни мы, ни японцы от этого не пострадаем, а только выиграем. Ну а пострадает сами, мы прекрасно знаем, кто.
Да и дело.
Александр Георгиевич, а вообще менталитет японцев, насколько он схож с русским? Ближе к русским или к американским? Здесь технологии, с одной стороны.
Вот вспомним Овчинникова.
У меня есть такое эссе, которое я по приезду из Японии написал, «В стране восходящего до». То есть до — это такой концепт религиозный, японский. Даже ближе к китайскому. Это вот как «дао дэ дзин», так вот, до — это некий долг. И вот японцы, на самом деле, они совсем на нас не похожи, а одновременно у меня было ощущение, что Япония — это как какая-то дико спрессованная, конденсированная Россия. И чем-то образом на нас очень странно похожи. То есть вот при всей самобытности они нам близки. В принципе, вот часто люди сходятся ведь не только похожие, а люди часто не похожие, они оказывают друг другу совершенно противоположности, они тяготеют друг к другу, как вот...
Как магнит.
Да-да-да. Или как, например, да, как две части разорванной банкноты, по которой криминальное сообщество обменивается как паролями определенными. Такая хавала система. Хавала — это система как раз обменов в криминальных кругах, особенно в Азии.
Не буду спрашивать у вас, откуда вы это знаете.
Это из геополитики.
Без сомнения, именно оттуда, Александр Ильич.
Да. И вот на самом деле мы с японцами чрезвычайно подходим. Мы совершенно разные, у нас нет ничего общего. У нас совершенно разные культурные коды. Мы просто их не понимаем, они нас не понимают. И на самом деле, если мы друг на друга долго внимательно смотрим, как в саду камней, например, то какая-то парадоксальная невербальная коммуникация начинает быть очень интенсивной. Вообще Япония — это поразительный мир, он не менее богат, чем мы. Понимаете, вот маленький остров достаточно, он настолько богат каким-то присутствием, не случайно они считают, что только японцы люди, и что это страна солнца, и поэтому даже они воспринимают свою экспансию как лучи. Они говорят, ну как, вот вы же можете укорять солнце за то, что оно светит. Мы как японцы светим миру, поэтому, извините, вот, как бы сказать, так вот, если вы не хотите, конечно, но мы даже это не можем сделать, мы не можем не светить. Это удивительный народ, на самом деле, и, конечно, культура его завораживает, и она очень богата. Если, кстати, и наша культура чрезвычайно богата. В этом диалоге мы могли бы вместе с ними очень хорошо подчеркнуть особенность и нас, и нашей идентичности, и узнать для себя, открыть экзотический мир. Очень странный, очень сложный, парадоксальный и необычный японской самурайской души.
Важный штрих, такой самый, наверное, важный о японцах, если меня спросят. Первое, что вот мне придет в голову, самый важный факт о Японии. Японцы — единственный народ в мире, который не боялся нашей штыковой атаки.
Ален, а вы будете брать тему форума в нашей стране? Будете
разбирать? Без сомнения, конечно. Это очень важная тема, потому что, в принципе, вся программа «Наша страна» она построена на тех событиях, которые происходят внутри страны. И мне кажется, очень важно именно обращать внимание на то, что происходит в регионах, потому что... Вот смотрите, мы говорим о каких-то важных внешних событиях, международных событиях, но, в принципе, страна ведь сильна своими корнями, с тем, что происходит внутри. Это очень важно рассказать, потому что есть какие-то детали. Вот мы вчера, например, говорили про Томск, что томские ученые создали фантастическую вещь. Уникальное керамическое покрытие, которое выдерживает экстремальные высокие температуры.
Для полета в космос?
Никто в мире не может. Они сказали, мы сделали, ракета полетит, она будет мало весить, но с ней ничего не произойдет. То есть есть какие-то вещи, которых надо рассказать, чтобы мы могли этим гордиться. Мы это услышали, мы сказали, класс, мы это можем. Но надо же, вот никто не может, а мы можем. Вот дети там завоевали Олимпиаду, там какие-то медали на Олимпиадах. Вот молодцы, вот молодцы. И это все, знаете, как вот такая копилка, которая пополняется нашими успехами. И это придает тебе определенную уверенность, что я русский человек, я могу, моя страна сильная, мы умные, мы смелые. Мы не такие, какие пишут, там, например, западная пресса, там, воруем, пьем, ведем себя непотребным образом. Нет, мы другие. И мы это будем доказывать каждый эфир.
И мы строим другую Россию, скажем так, другой мир.
Мы просто покажем, какая она на самом деле. Пускай они...
Да, это же действительно, в таких новостях есть очень острая потребность. Потому что достаточно съездить в какой-нибудь другой город, кроме Москвы, а мы знаем, что огромное количество жителей мегаполисов это сейчас не делают, чтобы понять, что это абсолютно другой мир. Наша страна, вот мы ее не знаем. Мы хорошо знаем Европу, Америку, Азию, все по-разному, кто куда больше ездил.
Мы и не знаем именно нашу страну.
Нашу
мы
страну
не знаем до конца, что она наша.
Да?
Мы это не чувствуем. Мы не понимаем, что это наша страна, страна русских.
Это нужно
страна,
еще объяснять.
Да, совершенно верно. Страна открытая для всех народов. Что русским является каждый, или они вот, и кавказец, и татарин. Все они русские. И что по-настоящему это наша. Это наша, живет в каждой точке. Не только в Москве. В Москве, в супермегаполисах, гораздо нашего меньше. Здесь очень много не нашего. И как только мы открываем нашу страну по-настоящему, мы начинаем открываем сокровища нас самих, сокровища великой русской
тот
души.
Тот же Владивосток.
Владивосток – это наш город. Понимаете, когда мы говорим «наш», это не значит, что просто исторический.
Это просто мы, но без наносного.
Он духовно.
Вот без вот этого
духовно
налета.
Наш.
Да.
Духовно наш, как Крым наш.
Да?
Вот Крым тоже, вот он наш, это сразу. Приезжаешь, ты понимаешь, ну, наш Крым, ты что?
И не только Крым.
Да, не только Крым. И если говорить о новостях, о том, как наши коллеги все это освещают. Вот забить в поиске любого крупного новостного агрегатора, тот же Томск. Там что, выдадут про новый материал? Нет,
проблема,
там выдадут про убили, изнасиловали,
убийца, да,
украли,
да. Скандалы,
провала
интриги.
Проводка, поймали на воровстве коррупционера, и ты думаешь, я в жизни не поеду в Томск.
Вот спасибо, Андрей, большое, что ты об этом заговорил.
Да. Вот,
это,
а вот такие программы,
проблема,
такие программы должны правильно делать, должны программы заставлять людей. Посмотрел программу, пакуем вещи, жена, все, едем не в Италию, а в Томск.
Вы знаете, ну, это очень важно. Для того, чтобы делать новости о своей стране, о нашей стране, о нашей родине, для этого надо ее любить.
Да.
И поэтому, на мой взгляд, журналистам, которые работают в информационной сфере, надо прописывать, любите ли вопрос, ответ. Там, любите ли вы свою страну, любите ли вы свою историю, свою культуру, свой народ. И вот эта любовь, там, любовь может быть и критичной, любовь может быть и даже жесткой, когда она хочет
как лучшего. Как она была у западников, например, философии. Тоже это было своего рода
как
любовь.
Как в семье, Даш, как в семье.
Ты когда же наказывают
бывает
родители, они же из любви это делают.
На самом деле, вот западников философию по-разному. Русские западники 19 века очень любили Россию. И они любили ее, стремясь взять с Запада различные элементы, чтобы Россия стала еще более процветающей. Они были искренне. Их даже критиковали нее из-за любви, а не из ненависти. К сожалению, наши современные либеральные западники 90-х, другие, из них пышет ненависть. И вот люди, которые ненавидят свою страну, нашу с вами страну, русскую страну, на мой взгляд, не должны заниматься такими тонкими вещами, как работа в средствах массовой информации. Есть множество других профессий, где
возьмем
это не
обязательно. Возьмем на себя, Александр Георгиевич, не проблема. Будем следить за развитием событий. Прямо, кстати, после нашей программы эксклюзивный выпуск «Реального времени» прямо с Восточного экономического форума от Юрия Пронько. И на этом у нас все. В редколлегии приняли участие главный редактор телеканала «Царьград» Александр Дугин, ведущий программы «Русский ответ» Андрей Афанасьев, ведущая программы «Наша страна» Елена Горенко. Это была программа «Наша точка зрения». Смотрите «Царьград», потому что мы правы.